Добрый день, мы продолжаем читать книгу Владимира Набокова «Приглашение на казнь». Сегодня уже очередная шестая часть, и мы с вами остановились там, где приходит к нему в крепость, к Цинциннату Це, его мать Цицилия Це, и начинает ему рассказывать всякие вещи про нетки, например. Совершенно ненужные уродливые вещи, которые в кривом зеркале становились прекрасными, нужными и замечательными. Вот отсюда и начнем. «Зачем вы все это мне рассказываете?» – спросил Цинциннат. Она молчала. «Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях, завтра, может быть?» Он вдруг заметил выражение глаз Цицилии Це, мгновенное, о, мгновенное, но было так, словно проступило нечто настоящее, несомненное, в этом мире, где все было под сомнением, словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай ужас, жалость, но, скажем лучше, она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цицилия Це встала, делая невероятный маленький жест, а именно расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер, длину, скажем, младенца. А потом сразу засуетилась, подняла с полу черный толстенький на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана. «Ну вот», — сказала она прежним лепечущим говорком. — Посидела и пойду. Кушайте мои конфетки. Засиделась. Пойду, мне пора. — О да, пора! — с грозной веселостью грянул Родриг Иванович, широко отворяя дверь. Наклонив голову, она скользнула вон. Цинциннат, дрожа, шагнул было вперед. — Не беспокойтесь, — сказал директор, подняв ладонь. — Эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад! «Но я все-таки», — начал Цинциннат. «Арьер! Назад!» — заорал Родриг Иванович. Из глубины коридора между тем появилась плотная полосатая фигурка мсье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу перед собой, ящичек полишинеля под мышкой, еще что-то. «Гости были?» — вежливо справился он у Цинцинната, когда директор оставил их в камере одних. «Матушка ваша, такс-такс. А теперь я, бедненький, слабенький месье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвлечься. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись, дядя! Правда уморительный. Ну, сиди прямо, тезка. И я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Ага. Или в картишки? В якорек умеете? Знатная игра. Давайте я вас научу». Глава 13. Ждал, ждал. И вот в мертвейший час ночи сызнова заработали звуки. Один в темноте Цинциннат улыбнулся. «Я вполне готов допустить, что и они обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной». Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью. Не тяпали сослепу. Как сомневаться в их приближающемся поступательном движении? Скромность их, ум, таинственное, расчетливое упрямство — обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием из амальгамы негоднейшего вещества и всесильной человеческой воли, но кто-то, как-то это было ясно, пробивал себе ход. Стояла холодная ночь. Серый сальный отблеск луны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке оконной пади. Вся крепость ощущалась, как налитая густым мраком снутри и вылащенная луной снаружи, с черными изломами теней, которые сползали по скалистым скатам и бесшумно рушились во рвы. Да, стояла бесстрастная каменная ночь, но в ней, в глухом ее лоне, подтачивая ее мощь, пробивалось нечто совершенно чуждое ее составу и строю. Или это старые романтические бредни, Цинцинат? Он взял покорный стул и покрепче ударил им в пол, потом несколько раз в стену, стараясь хотя бы посредством ритма придать стуку смысл. И действительно, пробирающийся сквозь ночь сначала стал, как бы соображая, враждебные ли или нет встречные стуки, и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Цинцинату, что его отклик понят. Он убедился, да, это именно к нему идут, его хотят спасти. И, продолжая постукивать в наиболее болезненные места камня, он вызывал в другом диапазоне и ключе полнее, сложнее, слаще повторение тех нехитрых ритмов, которые он предлагал. Он уже подумывал о том, как наладить азбуку, когда заметил, что не месяц, а другой непрошенный свет разбавляет потемки, и не успел он заметить это, как звуки втянулись. Напоследок довольно долго что-то сыпалось, но и это постепенно смолкло. И странно было представить себе, что так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплотную принюхивающейся и придавленным щипцом, храпящей и снова роющей со стервенением, как пес, добирающийся до барсука. Через зыбкую дремоту он видел, как входил Родион, и было уже заполдень, когда совсем проснулся, и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко. Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой, ходил вокруг стола, где белелось все еще неотправленное письмо, а не то воображал опять мгновенный захватывающий дух, как перерыв в этой жизни, взгляд вчерашней гости или слушал про себя шорох Эммочки. Что ж, пей эту бурду надежды, мутную сладкую жижин, надежды мои не сбылись. Я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое, на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось, шумно, мелко, нелепо, и даже не мог к тебе подойти. Твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу. Это последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфенька. Сделай необычайные усилия и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит. Марфенька, пойми, что меня будут убивать. Неужели так трудно? Я у тебя не прошу долгих вдовьих вздыханий, траурных лилий, но молю тебя, мне так нужно сейчас, сегодня, чтобы ты, как дитя, испугалась. Что вот со мной хотят сделать страшное, мерзкое, от чего тошнит? И так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянина приближение, тише, тише, Все еще продолжаешь орать? Вот так тебе должно страшно стать, Марфенька. Даром, что мало любишь меня, но ты должна понять хотя бы на мгновение, а потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна. И не этим расшевелю, я очень старался вначале. Но ты знаешь, темп у нас был разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяла мякоть, которая обросла так щедро твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова как привидение я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел, поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик, и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь. Между тем, как Приап, питавший тебя, внезапно поворачивался судорожным проклятием, согнутый спиной ко мне, вошедшему в комнату не кстати. Марфеньке всякие фрукты полезны, с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую сладкую проклятую складочку. И если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, и еще для того, чтобы ты знала, что, вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, думая, что ты поймешь меня, как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за веслозадых гиен, но еще есть безумцы, те неуязвимы, которые принимают самих себя за безумцев. И тут замыкается круг, Марфенька. В каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся. О, если бы ты могла вырваться на миг. Потом вернешься в него, обещаю тебе. Многого от тебя не требуется, но на миг вырвись. И пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами, и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами. То есть, вернее, я-то сам знаю, почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд, но все-таки я опять попытаюсь. Меня убивают. Так, все разом еще. Меня убивают. Еще раз. Убивают. Я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши, свои тонкокожие обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос, но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие, мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфенька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании. И уж, разумеется, приди одна, приди одна. Так называемая жизнь кончена. Передо мною только скользкая плаха. Меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой, видишь, как пьяный. Но ничего, у меня хватит, Марфенька. Хватит силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла. И не думай, что это письмо подлог. Это я пишу, Цинцинат. Это плачу я, Цинцинат. который, собственно, ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал: «Вот это письмо, вот это письмо, вот это письмо я вас попрошу, тут адрес». «Вы бы лучше научились, как другие, вязать», — проворчал Родион, «и связали бы мне фаршик, писатель. Ведь только что видали с жонкой-то». «Попробую все-таки спросить», — сказал Цинценат, «есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?» Родион побагровел, но смолчал. «А мужик еще не приехал?» — спросил Цинценат. Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и вчера, липко шлепая софьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бильбоке, «симпатичному Родиону, мое нижайшее», — тоненьким голосом произнес месье Пьер и, не меняя шага, дрыгая, шлепая, вошел в камеру. «Я вижу, — сказал он, садясь, — что симпатяга понес от вас письмо. Вернее, то, которое вчера лежало тут на столе, да? К супруге? Нет, нет, простая дедукция. Я не читаю чужих писем. Хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якорек резались. Хотите нынче в шахматы?» Он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой со взведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные по старому арестантскому рецепту из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать. «Сам я холост. Но я понимаю, конечно. Вперед! Я это быстро. Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед! Ваша супруга я мельком видал. Ядреная бабенка, что и говорить, шея больно хороша, люблю. Стойте! Это я маху дал. Разрешите переиграть. Так-то будет правильнее. Я большой любитель женщин. А уж меня, как они любят подлые, прям не поверите. Вот вы писали вашей супруге о ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имела... Почему же я не могу съесть? Ах, вот что, прытка, прытка. Ну ладно, ушел. Недавно я имел половое общение с исключительно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь удовольствие, когда крупная брюнетка? Это что же? Вот те раз. Вы должны предупреждать, так не годится. Давайте сыграю иначе. Так-с, да. Роскошная, страстная, а я, знаете, сам Сусам обладаю такой пружиной, что ух. Вообще говоря, из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно, собираюсь постепенно представить вашему вниманию, соблазн любви... Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду, как мат. Почему мат? Сюда не могу, сюда. Сюда тоже не могу. Позвольте, как же раньше стоял? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело. Зевок пошел так, да? Красная роза в зубах, черные ажурные чулки, пси места и больше ничего. Это я понимаю. Это высшее, а теперь вместо восторга по любви сырой камень, ржавое железо, а впереди, сами знаете, что впереди. Не заметил, а если так, так лучше. Партия все равно моя, вы делаете ошибку за ошибкой, пускай она изменяла вам, но ведь и вы держали ее в своих объятиях. Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности. Ничего нет приятнее, например, чем окружиться зеркалами и смотреть, как там кипит работа. Замечательно. А вот это вовсе не замечательно. Я, честное слово, думал, что пошел не сюда, а сюда. Так что вы не могли назад, пожалуйста. Я люблю при этом курить сигару и говорить о незначительных вещах. И чтобы она тоже говорила, ничего не поделаешь, известная развратность. Да, тяжко, страшно и обидно сказать всему этому «прости» и думать, что другие, такие же молодые и сочные, будут продолжать работать, работать. Эх, не знаю, не знаю, как вы, но я в смысле ласок обожаю то, что у нас у борцов зовется макароны. Шлеп ее по шее, и чем плотнее мясо, во-первых, могу съесть, а во-вторых, могу просто уйти. Ну, так. Постойте, постойте, я все-таки еще подумаю. Какой был последний ход? Поставьте обратно и дайте подумать. Здор. Никакого мата нет. Вы, по-моему, тут что-то, извините, смошенничали? Вот это стояло тут или тут, а не тут. Я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте. Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном смешал остальные. Цинцинат сидел, облокотясь на одну руку. Задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел. В другую игру! В шахматы вы не умеете!» — суетливо закричал месье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся. Бросил кости и сразу поднялся с 3 на 27. Но потом пришлось спуститься опять. За 100 с 22 на 46 взвился цинцинат. Игра тянулась долго. Мсье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу. «Почему от вас так пахнет?» — спросил цинцинат со вздохом. Толстенькое лицо месье Пьера исказилось принужденной улыбкой. «Это у нас в семье», — пояснил он с достоинством. «Ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничего не берет. Должен сказать, что хотя страдаю этим с детства и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно...» «Я дышать не могу», — сказал цинцинат. Здесь прервемся и продолжим с главы 14. Вот, дорогие друзья, я вас тоже приветствую. Так, ну что же, давайте-ка я скажу вам, какую книгу, вернее, какие книги мы вам предлагаем. А предлагаем мы вам 4 тома. И по отдельности, и вместе. Это Егор Тимурович Гайдар. И первый том «Дни поражений и побед. Российская реформа. Экономическая реформа и иерархические структуры государства и эволюция». Это второй том. Третий «Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. Гибель империи». 4-й том. «Уроки для современной России. Экономические записки». Так что вот так. Вы можете купить по отдельности. По отдельности каждая книга стоит у нас, ну, какая-то 3000, да, по 3000 они стоят, а вот все 4 книжки, все 4 тома стоят 9000. Так что мы с вами считаем, ну, у кого-то, наверное, есть «Гибель империи», которая выходила. И сейчас в 4 томах, каждый из которых, смотря какая эпоха вас интересует, что вы хотите проверить у Гайдара, ваши собственные представления о той эпохе, о перестройке, об экономических реформах, которые Гайдар проводил, и почитать, поспорить с Гайдаром. Почти наверняка, думаю, что вы будете спорить с Егором Тимуровичем. Так что вот эти книги, пожалуйста, «Дилетант-шоп». «Дилетант-шоп». Там эти книги у нас на самом верху стоят. Кстати, не забудьте о «Дилетанте» прекрасном номер 113, который совсем недавно вышел, несколько дней назад. И, на мой взгляд, номер вышел, ну, практически идеальный. Практически идеальный. Вот Ефим Рабинович читал «Гибель империи», А другие книжки посмотрите внимательно, Ефим, и, может быть, вы что-то там не читали, что-то из того, что написал Егор Гайдар. Глава 14. Они были еще ближе и теперь так торопились, что грешно было их отвлекать выстукиванием вопросов. И продолжались они позже, чем вчера. И Цинциннат лежал на плитах крестом, ничком, как сраженный солнечным ударом, и, потворствуя врежению чувств, ясно через слух видел потайной ход, удлиняющийся с каждым скребом, и ощущал, словно ему облегчали темную тесную боль в груди, как расшатываются камни, и уже гадал, глядя на стену, где-то она даст трещину и с грохотом разверзнется. Еще потрескивало и шуршало, когда пришел Родион. За ним в балетных туфлях на босу ногу и шерстяном платьице в шотландскую клетку шмыгнула Эммочка и, как уже раз было, спряталась под стол, скрючившись там на корточках, так что ее льняные волосы, вьющиеся на концах, покрывали ей лицо, и колени, и даже лодыжки. Лишь только Родион удалился, она вспрянула, да прямо к Цинциннату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нем карабкаться. Холодные пальцы ее горячих голых рук впивались в него, она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зеленого листа. — Садись смирно, — сказал Цинциннат, — я устал всю ночь. А, самей не очкнул. Садись смирно и расскажи мне. Эмочка, возясь, уткнулась лбом ему в грудь. Из-под ее рассыпавшихся по сторонам и в сторону свесившихся буклей обнажились в заднем вырезе платья верхняя часть спины, со впадиной, менявшейся от движений лопаток, и вся ровно поросшая белесоватым пушком, казавшимся симметрично расчесанным. Цинциннат погладил ее по теплой голове, стараясь ее приподнять, схватила его за пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам. — Вот, ластушка, — сонно сказал Цинциннат, — будет, будет, расскажи мне. Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребенок валял Цинцината, как щенка. «Перестань!» — крикнул Цинцинат. «Как тебе не стыдно?» «Завтра!» — вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу. «Завтра умру?» — спросил Цинцинат. «Нет, спасу!» — задумчиво проговорила Эммочка. Она сидела на нем верхом. «Вот это славно!» — сказал Цинциннат. «Спаситель — это всюду! Давно бы так, а то с ума сойду! Пожалуйста, слезь, мне тяжело, жарко! Мы убежим, и вы на мне женитесь! Может быть, когда подрастешь, но только жена у меня уже есть, толстая, старая!» — сказала Эммочка. Она соскочила с постели и побежала вокруг камеры, как бегают танцовщицы, крупной рысью, тряся волосами, и потом прыгнула, будто летя, и, наконец, закружилась на месте, раскинув множество рук. «Скоро опять школа», — сказала она, мгновенно сев к Цинциннату на колени, и, тотчас все забыв на свете, погрузилась в новое занятие. Принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени. Корка уже наполовину была снята, и нежно разовел шрам. Цинциннат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света профиль, и дремота долила, одолевала его. «Ах, Эмочка, помни, 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 что ты обещала. Завтра скажи мне, как ты устроишь?» «Дайте ухо», — сказала Эмочка. Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно и совершенно невнятно загудело ему в ухо. «Ничего не слышу», — сказал Цинциннат. Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла. «Бу-бу-бу-бу», — бормотала она. И вот отскочила, взвелась, и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапеции, сложив и вытянув клином носки. «Я все же очень на это рассчитываю», — сквозь растущую дрему проговорил Цинциннат, медленно приник мокрым и потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять. И на минуту он очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион. Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной. Как рискованно! Ведь середина дня, но они не могли сдержаться и тихонько проталкивались к нему все ближе, и он, испугавшись, что сторожа услышал, начал ходить, топать, кашлять, напевать, и когда сильно бьющимся сердцем сел за стол, звуков уже не было. А к вечеру, как теперь завелось, явился месье Пьер в парчевой тюбетейке, непринужденно по-домашнему прилег на Цинциннатову койку и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием Перри, оперся на локоток. Цинциннат сидел у стола, дожевывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока. «Я их сегодня припудрил, — бойко сказал месье Пьер, — так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях». «Наслаждение любовное, — сказал месье Пьер, — достигается путем одного из самых красивых и полезных физических упражнений, какие вообще известны». Я сказал «достигается», но, может быть, слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В час досуга работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным выражением глаз, веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите такое также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином любовного или эротического наслаждения. Тут на цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сел на табурет, который сам принес. Месье Пьер обратил на него взор, блестевший доброжелательством. «Продолжайте, продолжайте», — зашептал Родриг Иванович. «Я пришел послушать, да, одну минуточку. Только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Вуаля! Умаялся все-таки, а вы?» «Это у вас не привычки», — сказал месье Пьер. «Так разрешите продолжать. Мы тут беседовали, Родриг Иванович, о наслаждениях жизни и разобрали в общих чертах эрос». «Понимаю», — сказал директор. «Я следующий отметил пункт, и вы извините, коллега, что повторю, но мне хочется, чтобы Родриг Ивановичу тоже было интересно. Я отметил, Родриг Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело». «И лирику лунных ночей», — добавил от себя Родриг Иванович, строго взглянув на Цинцинната. «Нет! Вы уж не мешайте мне развивать тему, захотите, после скажете. Итак, я продолжаю. Кроме наслаждений любовных, имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день, Когда наливаются почки, и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветики кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепчав: «Не надо, не рви нас, наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышит грудь в такой день, когда поют пташки, и на первых деревьях появляются первые скромные листочки. Все радует и все ликует. «Мастерское описание апреля», — сказал директор, тряхнув щеками. «Я думаю, что каждый испытал это», — продолжал месье Пьер. «И теперь, когда не сегодня-завтра все мы взойдем на плаху, незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть: «О, вернись, вернись! Дай мне еще раз пережить тебя!» «Пережить тебя?» — повторил месье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке. «Далее, — сказал месье Пьер, — переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало, в грандиозной картинной галерее или музее вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать наслаждение искусством. Оно занимает в жизни немалое место». «Но еще бы», — сказал в нос Родриг Иванович, — и посмотрел на Цинцинната. «Гастрономические наслаждения», — продолжал месье Пьер. «Смотрите, вот лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей. Вот мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут. Вот на красивой тарелке солидный кусок белого сала. Вот столовое вино, вишневка, вот рыбка. Не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща». «Одобряю», — пробасил Родриг Иванович. «Этот чудный мир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть. Праздничную музыку, любимые вещички вроде фотоаппарата или трубки, дружеские беседы, блаженство отправления естественных надобностей, которые некоторые ставят наравне с блаженством любви, сон после обеда, курение. Что еще? Любимые вещицы, да? Это уже было», — опять появилась шпаргалка, — «блаженство, и это было. Ну, всякие еще мелочи». «Можно кое-что добавить?» — подобострастно спросил директор, но месье Пьер покачал головой. «Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств». «Я только хотел насчет съедобного», — заметил в полголоса директор. «Тут, по-моему, можно некоторые подробности, например...» «En fait de potage», — относительно супа. «Молчу, молчу», — испуганно докончил он, встретив взгляд месье Пьера. «Ну что ж», — обратился месье Пьер к Цинцинату, — «что вы на это скажете?» «В самом деле, что мне сказать?» — проговорил Цинцинат. «Сонный, навязчивый вздор». «Неисправим!» — воскликнул Родриг Иванович. «Это он так нарочно», — сказал с грозной фарфоровой улыбкой месье Пьер. «Поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мною явлений». «Но кое-чего не понимает», — гладко въехал Родриг Иванович. «Он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например, на первый черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, да, раскаялся бы, вот моя мысль, тогда была бы для него некоторая отдаленная, не хочу сказать надежда, но, во всяком случае, «Пропустил насчет гимнастики», — зашептал месье Пьер, просматривая свою бумажку. «Экая досада!» «Нет, нет, прекрасно!» — сказали. «Прекрасно!» — вздохнул Родриг Иванович. «Лучше нельзя было. Во мне встрепенулись желания, которые дремали десятки лет. Вы что, еще посидите? Или со мной?» «С вами. Он сегодня просто злюка, даже не смотрит. Царство ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало. Одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго!» Вскоре после их ухода потух свет. И Цинциннат в темноте перебрался на койку. Неприятный чужой пепел, но больше некуда лечь. И по всем хрящикам и позвонкам, выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся. Вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть, просто каменщики чинят. Обман слуха. Может быть, все это происходит далеко-далеко. Выдохнул. Он лежал на спине, шевеля торчавшими из-под одеяла пальцами ног и поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни. Свет вспыхнул опять. Почесывая рыжую грудь под рубашкой, явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он, недолго думая, сел на него, тяжело крякнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и, по-видимому, собрался всхрапнуть. «Еще не приехал?» — спросил Цинциннат. Родион немедленно встал и вышел с табуретом. Мрик-мрак. От того ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок, 2 недели, от того ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе, но в эту ночь Цинциннат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно, осторожно, Цинциннат, невольно сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей. Впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед-арестантик с наливным личиком, лоснящимся, как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять. Появлялся адвокат, подвижный поджарый, высвобождающий из рукавов фрака манжеты. Появлялся мрачный библиотекарь в черном гладком парике, где белый Родриг Иванович. И Эммочка, и вся Марфенькина семья, и Родион, и другие смутные сторожа и солдаты, и вызывая их, пускай не веря в них, но все-таки вызывая, Цинциннат давал им право на жизнь, содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая как размывчатое ожидание музыки. Так что Цинциннат находился в странном, трепетном, опасном состоянии, и с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы, и вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, смыкались круг освещенные фигуры и, слегка напирая в бок и кренясь и тащась, начинали сперва тугое, влачащееся круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло-пошло, и чудовищные тени от плеч и голов пробегали, повторяясь все шибче по каменным сводам, И тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смеша остальных, более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен. Глава 15. Утро прошло тихо, но зато около 5 пополудни начался сокрушительнейший треск. Тот, кто работал, рьяно торопился, бесстыдно гремел, впрочем, ненамного приблизился со вчерашнего дня. Внезапно произошло нечто особенное. Рухнула будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки проявились с такой выпуклостью и силой, мгновенно перейдя из одного плана в другой прямо к рампе, что стало ясно, они вот тут, сразу затающий, как лед, стеной, и вот сейчас прорвутся. И когда узник решил, что пора действовать, страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли. Нашел носовой платок, 2 носовых платка, 3 носовых платка, беглое преображение их в те простыни, которые связываются вместе. На всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов. Не засовываться, кончик висел. Ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего. Не сделал этого, окинулся к столу с намерением захватить написанное, но и тут на полпути переменил направление, ибо от победоносной бешеной стукотни мешались мысли. Он стоял, вытянувшись, как стрела, руки держа по швам, когда в совершенстве воплощая его мечту, желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась. Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез с киркой в руке, весь осыпанный белым, весь извивающийся и шлепающийся, как толстая рыба в пыли, весь зыблющийся от смеха, месье Пьер. И сразу за ним, но раком, толстозадый, с прорехой, из которой торчал клок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помиравший со смеху, Родриг Иваныч. И, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись со всеми переходами от хо-хо-хо до хи-хи-хи и обратно, жалобными писками в интервалах взрывов, толкая друг друга, друг на друга валясь. Мы! Выдавил, наконец, месье Пьер, повернув к Цинценату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал. «Это мы!» — проговорил неожиданным для него фальцетом. Родриг Иванович густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика. «Уф!» — произнес месье Пьер, вдруг успокоившись, встал с пола и, обивая ладони ладонь, оглянулся на дыру. «Ну и поработали же мы, Родриг Иванович, вставайте, голубчик, довольно. Какая работа! Что ж, теперь можно и воспользоваться этим превосходным туннелем. Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю. Если вы только меня коснетесь, прошелестел Цинциннат. И так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный месье Пьер, а с другой, тоже раскрыв объятия, голоплечий в свободно висящей манишке Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачиваясь, собираясь навалиться на него, то Цинциннат избрал единственно возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. Месье Пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие. «Присоединяйтесь!» — обратился он к Родриго Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета. Сплющенный и зажмуренный полз на карачках Цинциннат, сзади полз месье Пьер, и отовсюду тесня давила на хребет, колола в ладони, в колени, кромешная тьма, полная осыпчивого треска. И несколько раз Цинциннат утыкался в тупик, и тогда месье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что, больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что не будь сзади сопящего, бодучего спутника, он бы тут же лег и умер. Но вот, после длительного продвижения в узкой угольно-черной тьме, в одном месте сбоку красный фонарик тускло обдал лоском черноту, после тесноты, слепоты, духоты, вдали показался округлявшийся бледный свет. Там был поворот и, наконец, выход. Неловко и кротко Цинциннат выпал на каменный пол в пронзенную солнцем камеру месье Пьера. Вот здесь мы с вами остановимся, друзья, и прочтем следующий понедельник в 16 часов, как это полагается, мы с вами и сделаем. Так, да. Вот Галина молодец, купила «Дилетант». Читать буду на праздниках, надеюсь, что они будут мирные. Вот здорово. Да. Да. Вот Ефим не собирается спорить с Гайдаром и его книгами, которые мы вам предлагаем купить в «Дилетант-шопе», потому что Ефим согласен. Вот. Вот такие дела. Спасибо вам, дорогие друзья. Я немножко раньше завершаю, но мы с вами встретимся сегодня в 18 часов, и героем нашей тиранической рубрики будет Родриго Борха, Родриго Борджа, он же папа Александр VI. Большой затейник был. Очень интересный человек. Приглашаю вас. Канал «Дилетант», 18 часов 5 минут. Всего доброго, до скорой встречи.